4. Зеленый остров.
Состав и пропорция. Джин 50 мл, зеленый мятный ликер крем де мет 5 мл, горькая ангостура 3 капли, лед. Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в Old Fashion бокал.
Цвета Эдгар. «Да нормально все будет», — сказал Эдгар. Ты же раньше на другую сторону проходила и чуть ли не месяц безвылазно там прожила. Цвета неопределенно пожала плечами, дескать, мало ли. На самом деле, когда она спрашивала проводника, а если у нас не получится, это было не столько опасение, сколько надежда. Вдруг, надеялась Цвета, другая страна не захочет меня пропускать, потому что я ее не взлюбила. Так сильно, что даже какое-то местное мистическое явление самолично явилось меня отчитать за то, что своим унынием им атмосферу в городе порчу. В общем, не пустят и все. И тогда можно будет сказать профессору Лангу: «Я старалась, Эдгар старался, но ничего не вышло, не принимает меня другая сторона». Да черт с ним, с профессором, он мне не начальство, не нянька и не учитель. «Главное, — думала Цвета, — тогда я сама буду точно знать, что больше не могу пройти на другую сторону. Знать, а не предполагать. И спокойно жить дальше без дурацкой другой стороны. Не потому что я трусиха и паникерша, каких Свет не видывал, а по техническим причинам. Потому что она сама меня не принимает. Ничего не поделаешь, никто не виноват». Цвета хотела не на другую сторону, век бы ее не видела, а только помириться с собой. Сбежав с другой стороны раньше срока, не дотерпев даже до концерта, на котором пообещала играть, она чувствовала себя проигравшей, трусихой, слабачкой. И это ей очень мешало. Ладно бы только оставаться в мире с собой. Можно как-нибудь обойтись и без мира. Многие без него живут. Но ощущение поражения не давало Цвете нормально играть. Ее мастерство никуда не делось, и страсть осталась на месте, и сил было завались, однако играла паршиво. Ну, то есть, другим нормально, слова дурного ни разу никто не сказал. Коллеги не косились на нее с сожалением, по крайней мере, пока. Но сама-то она видела разницу, понимала, до какой степени все стало не так. Играя, Цвета чувствовала себя мошенницей, как будто позарилась на чужое. Музыка, казалось ей в такие моменты, достояние прежней, храброй, веселой, отчаянной Цветы. Трусиха не имеет права так круто играть. Ясно, что такое никому не расскажешь, даже когда произносишь «слух в одиночестве». Звучит как полная чушь. Что значит «не имею права»? С каких это пор музыка удел исключительно победителей и героев? Причем тут какая-то дурацкая другая сторона? С музыкой у музыкантов все просто. Или ты играешь, или ты не играешь. А я — да. Но Эда Лангу она все-таки рассказала, потому что осточертела молчать. А с ним, это Цвета поняла буквально в первый момент знакомства, можно было говорить о чем угодно. Почти как с мертвыми Элли Валя, потому что он тоже, нет, не мертвый, конечно, настолько живых еще поискать, просто не очень-то здешний, всему и всем тут чужой. И от этого кажется, будто его ничего по-настоящему не касается, смотрит на нашу жизнь как кино, думала Цвета. Причем сама понимала, что это неправда, фантазии, выдумки, просто живет человек в двух реальностях, на два дома, но так не он один. Взять хотя бы Кару из граничной полиции, у нее даже на официальных рабочих визитках два телефонных номера, местный и другой стороны. Или Эдгар, ее проводник, не просто туда-сюда за товаром мотается. У него на другой стороне жена. Все понимала, но говорить с Эдо Лангом ей все равно было легко. За несколько коротких встреч в кофейнях и барах, всегда практически на бегу, столько ему о себе рассказала того, о чем до сих пор молчала, потому что папа умер, а больше такое нельзя никому, что сама всякий раз пугалась своей откровенности. Думала, ну все, на этом дружбе конец. Невозможно приятно проводить время с человеком, который столько о тебе знает. Но оказалось, еще как возможно. Встречаешь его после очередного не в меру откровенного разговора и не испытываешь ни смущения, ни сожалений. И сам он ведет себя так, словно между вами ничего особенного не случилось. Выпили, поболтали, подумаешь. В этом смысле профессор Ланг и правда был почти как настоящий элевальский мертвец. В общем, Цвета рассказала ему о своей дурацкой, нет, правда, совершенно дурацкой беде, в надежде, что Эдо Ланг выступит в роли голоса разума. Скажет: «Не выдумывай, дорогая, мне бы твои проблемы. Что значит, ты не имеешь права? Полная чушь». Но вместо этого он кивнул: «Понимаю, я бы тоже так мучился. Тоже решил бы, что трус не имеет права быть таким распрекрасным мной. И чего доброго лишил бы его наследства, всех своих прежних достижений, радостей и заслуг, и влип бы в тысячу неприятностей, лишь бы доказать себе, что снова, как прежде, герой. Пока Цвета краснела, бледнела и пыталась вообразить героические неприятности, в которые ей теперь придется храбро влипать, он добавил: «Твой-то случай довольно простой. Роковых глупостей можно не делать. Всего-то и надо сходить на другую сторону с надежным проводником, испугаться до полусмерти, но взять себя в руки, сделать вид, будто все тебе нипочем, прогуляться, хлопнуть тамошней водкой и вернуться домой на свет маяка. А потом повторить столько раз, сколько понадобится, чтобы это стало рутиной, а не великим подвигом. После чего можно показать другой стороне средний палец и заняться своими делами. По крайней мере, я бы на твоем месте поступил именно так». Больше всего на свете Цвете тогда хотелось отколотить профессора Ланга, барный табурет об его башку в щепки разбить, потому что совет был годный, рабочий, а значит, придется ему последовать. Вернуть себе право быть великой Цветой Янович, ну или дальше трусливой курицей бессмысленно жить. Драться она, конечно, не стала, но честно ему сказала: «Знал бы ты, как я сейчас хочу тебе врезать». А Эдо Ланг рассмеялся, страшно довольный: «Значит, правильно все сказал». И добавил: «Ты Блетти Блисса знаешь? То есть Эдгара Куслевского. Ладно, я вас познакомлю. Он отличный. Будет у тебя лучший в городе проводник». И теперь лучший в городе проводник вел Цвету за руку по улице Битых Чашек, ну, как по улице, по тропинке, с одной стороны ярко раскрашенные заборы, с другой огороды, где зимой растет только трава. Они специально приехали на эту сонную окраину, где даже в разгар буднего дня пустынно, чтобы никто бродить не мешал. У Эдгара свой способ попадать на другую сторону. Ему специальных тайных проходов не надо. Он просто идет по улице и вдруг, хлоп, уже там. Но это когда один, без попутчиков, просто. А Цвете он сразу честно сказал, что может долго гулять придется, а может совсем недолго, как повезет. «Глаза прикрой, тогда будет быстрее», — посоветовал он. «Совсем закрывать не надо, а то начнешь спотыкаться, это нас с толку собьет. Прикрой и смотри сквозь ресницы под ноги, а по сторонам не смотри и не волнуйся. Вопрос сейчас только в том, быстро мы пройдем или полдня потеряем. А пройдем или нет, вообще не вопрос. Другая сторона жадная, и это нам с тобой на руку. Она всегда хочет вернуть обратно всех, кто там побывал. Поэтому с новичками часто возникают проблемы, а с теми, кто идет второй раз, уже нет. И чем дальше, тем легче становится. Но не настолько легче, чтобы случайно во время обычной прогулки туда провалиться. Не беспокойся, так не бывает, нет. Когда я был молодым, мне на эту тему много страшилок рассказывали. О старом контрабандисте, который не мог выйти из дома, потому что попадал на другую сторону, просто переступив свой порог. И о девчонке-школьнице, которая засыпала в своей кровати, а просыпалась на другой стороне. В конце концов, сгинула там бесследно, не вернулась на свет маяка. И еще много похожих историй. Я верил, конечно. Я опасался, что со мной тоже такое однажды случится. Одно дело ходить на другую сторону по собственному желанию, и совсем другое — внезапно там оказаться в какой-нибудь неподходящий момент. Но потом выяснилось, это были обычные байки, страшилки для начинающих. Контрабандисты в этом смысле, как моряки и водители-междугородники, любят запугивать новичков. И полиция еще добавляет. Точно не знаю, но говорят, у них в граничном отделе есть специальный сотрудник, ответственный за создание и распространение пугающих слухов о другой стороне. Чтобы наши там особо не расслаблялись, вели себя осторожно и благополучно возвращались домой. Может, оно и правильно. Хотя, будь я полицейским начальством, не стал бы пугать людей глупыми выдумками, потому что осторожные, они и так осторожные, а рисковые люди. Чем больше их напугаешь, тем сильнее захотят сделать наперекор. Говорил, как колыбельную пел, негромко, спокойно, ласково и так монотонно, что Цвета, пожалуй, начала бы дремать на ходу, если бы шли помедленней. Но Эдгар шагал так быстро, словно они куда-то опаздывали, и постепенно ускорял шаг, так что даже у Цвета слегка сбивалось дыхание, поставленное многолетней игрой на трубе. «Случайно на другую сторону попасть нельзя», — говорил Эдгар. «Легко можно. Я всегда легко туда прохожу. Но для этой легкости необходимо большое желание оказаться на другой стороне. Вот про детей говорят, что они часто туда внезапно проваливаются без опыта, навыков и специальных приемов, хлоп, и уже там, и это правда, но только отчасти. Штука в том, что дети обычно хотят приключений, ну или просто чего-нибудь необычного, и знают много завиральных историй о другой стороне, поэтому хоть и боятся, а все равно очень хотят туда попасть. А дети умеют хотеть как следует, взрослым с ними тут не тягаться. И вот такой получается результат. «А мы с тобой уже давно взрослые», — сказал он, резко остановившись и крепко обняв Цвету. «Но у нас все равно отлично все получилось. Вуаля!» Это «вуаля» прозвучало так неожиданно, что Цвета сперва рассмеялась, а уже потом осознала смысл сказанного, открыла глаза и огляделась по сторонам. Ей сперва показалось, что они где-то за городом. Дома с садами, сейчас по-зимнему голыми, заборы, редкие фонари разгораются в сгустившихся синих сумерках. И полная тишина. Ну да, гуляли-то мы на самой окраине, и оказались тоже на окраине. Логично, подумала она. «Это Антоколь», — сказал ей Эдгар. «Отличный район, мне очень нравится. Одно время даже хотел сюда переехать, но жене на работу отсюда было бы далеко. С Белой улицы и то ближе, если добираться с таким проводником, как я». Он улыбнулся так беззаботно, словно не рассказывал о страшном периоде жизни в полном забвении, а вспоминал хорошие времена и заговорщически подмигнул Цвете. Дескать, оценила проводника. «Ты крутой», — подтвердила Цвета. «Когда меня Симон сюда вел, мы часа полтора по холму взад-вперед мотались. А ведь это был его любимый короткий проход. А с тобой раз, и мы уже тут».
«Симон тоже крутой», — серьезно возразил Эдгар. «Ты же сама говорила, что до него на другой стороне не бывало, даже в детстве ни разу. Впервые шла. Я бы сам, знаешь, не всякого новичка провел».
Он достал из кармана телефон, объяснил.
«Сейчас такси вызову. Пешком отсюда до центра долго, а доедем буквально за 5 минут. Ты как вообще?»
«Гораздо лучше, чем думала», — честно сказала Цвета. «Осенью был такой ужас. Мне здесь даже воздух казался отравленным. Об остальном уже не говорю. А теперь вроде вполне нормально. Даже плакать пока не хочется. У тебя легкая рука».
«Есть такое», — согласился Эдгар. «Ну и знаешь, первый раз — это все-таки первый раз».
В такси они ехали молча, поэтому настроение у Цветы успело немного испортиться, но по сравнению с тем, как было минувшей осенью, полная ерунда. Когда вышли из машины, Эдгар сказал,
«Мне, конечно, трудно судить объективно. У меня нет проблем с другой стороной, как у большинства наших. Я здесь так долго жил, что стал отчасти своим, но, по моим ощущениям, настроение в городе изменилось даже по сравнению с началом осени, когда ты здесь была, и продолжает меняться». Это можно почувствовать, но нельзя объяснить. Иногда мне кажется, что здесь дышится почти так же легко, как дома. А иногда, что я оказался не просто на другой стороне, а на другой планете, как в каком-нибудь фантастическом фильме. Но на этой планете по счастливому совпадению тоже виден свет нашего маяка.
Зоран. Ева часто говорила, ты странный, и была совершенно права. Зоран был странным, и сам это признавал. И чувствовал себя странно, особенно в последнее время, особенно вот прямо сейчас. Пожалуй, скорее хорошо, но непонятно, как это хорошо описать. Даже себе ничего про себя объяснить не могу, думал Зоран, лежа в постели и разглядывая потолок, по которому суетливо скакали фонарные блики. На всей Заячьей улице фонари не жестко закреплены на столбах, а подвешены на специальных декоративных петлях. Вот и мотаются. Веселое получается зрелище, особенно когда снаружи ветер и дождь. Всегда, сколько Зоран себя помнил, жизнь казалась ему прекрасной, если хорошо шла работа. Ну и наоборот. Все остальное тоже, конечно, имело значение, но такое, второстепенное, что ли, формальное, как справка из канцелярии какого-то небесного банка о состоянии счета, то есть судьбы. Была настоящая, главная жизнь, где кипит работа. Или, напротив, ни хрена не кипит, и это определяет, счастье тут у нас или горе. Стоим на месте или несемся. И если несемся, то примерно куда. А все остальное в его восприятии выглядело каким-то отдельным, дополнительным списком, вроде того, с которым ходят по магазинам, отмечают по мере приобретения. Это у меня в корзине уже есть, а этого еще нет. Вот и Зоран вполне бесстрастно отмечал в своем списке. Жив, здоров. Приписка «можно пахать». Дом есть, денег хватает. Друзья есть, скорее все же просто приятели, зато до хрена. Путешествия нет, и это не дело. Карьера есть, Хотя К считает, для художника моего уровня это не карьера, а полная ерунда. Семья? Нет. Сиротой остался так рано, что это просто факт биографии, а не боль. Подружка? Есть. А, уже нет, ушла. Собственно, окончательно понял про главную жизнь и дополнительный список, когда Ева сказала, что дальше так невозможно, что так вообще не бывает, что у людей бывает не так, что рядом с ним она чувствует, будто постепенно становится невидимкой, тает, словно уже умерла. Короче, нельзя живого теплого близкого человека до такой степени не замечать. Зоран должен был огорчиться, Ева ему очень нравилась, но он почти ничего не почувствовал, только думал: «Я огорчен». Мысленно вычеркивал Еву из списка своих житейских приобретений, ставил пометку напротив пункта «Подружка». Не вышло. Как жаль. На самом деле, все его женщины рано или поздно уходили по той же причине, что Ева. Говорили примерно одно и то же. «Ты живешь со мной рядом, словно нет никакой меня». И были правы. Зоран это и сам понимал. Думал: «Я, наверное, слишком художник. Чересчур вдохновенный, как говорится, не от мира сего. А таких, как я, только в книжках читать приятно, а жить рядом должно быть кошмар». Все про себя понимал, но не знал, как это исправить, да и не особо хотел исправлять. Не то чтобы он рисовал с утра до ночи. Иногда подолгу бездельничал, в смысле физически ничего не делал, кисти в руки не брал, дни напролет бесцельно слонялся по дому, по городу, по берегу моря, с друзьями по кабакам. Но все это время, пока лежал на диване, сидел на веранде, ходил по улицам, плавал, нырял, разговаривал, ел и пил, присутствовал в мире только формально, а всем своим существом пребывал на зыбкой границе между зримым светом и незримой внутренней тьмой, где мир соединяется с собственным отсутствием. Полнота жизни с загадочной пустотой, в которую мы, говорил себе Зоран, после смерти уходим. Никто не знает, что там. Но если долго, внимательно, самоотверженно, в буквальном смысле самоотверженно, отвергая себя и весь свой предыдущий опыт, в эту пустоту смотреть, она становится зримой. Кромешная тьма постепенно заполняется видимым глазу светом, и тогда оказывается, что никакой пустоты в мире нет, только прискорбная человеческая неспособность разглядеть восхитительные детали того, что нам, немощным, кажется пустотой. «Быть художником, — думал Зоран, — означает преодолевать эту немощь каждый раз, как впервые. На самом деле никак, а всегда впервые. Всегда. А потом рисовать, не по памяти даже, с натуры. Спешить, стараться успеть, пока на этой зыбкой границе еще стоит хоть какая-то часть тебя. Звучит отлично, и результат получается отличный. И жизнь на границе между человеческим миром и тайной – отличная жизнь. Но другим людям в этой моей отличной жизни делать и правда особо нечего», – думал Зоран. «Наверное, по-дурацки себя чувствуешь, когда тот, кто рядом, постоянно пялится в пустоту». Сна не было ни в одном глазу, хотя перед тем, как лечь, выпил не с горя и не на радостях, а именно ради снотворного эффекта, полбутылки контрабандного сладкого снежного, так оно называлось, вина. «Глупо ворочаться сбоку на бок», — решил Зоран и встал. В спальне было прохладно. Поэтому он закутался в одеяло, которое волочилось за ним по полу, как жреческий шлейф эпохи Первой Империи. Подумал: жаль, что за мной сейчас никто не подглядывает. Такое зрелище зря пропадает. Ну, зато самому смешно. Подошел к окну, прижался лбом к стеклу, потому что оно гладкое и холодное. Реальное, как мало что в моей жизни. Приятно его ощущать. И еще потому, что за окном зимний запущенный сад. Ну, как сад. Небольшой палисадник, заросший высокими старыми туями. И бурьяном, каким-то живучим, которому нипочем зима. А может, не бурьяном, а специальными декоративными зимними травами? Черт разберет. Что выросло, то выросло. Раз смогло, пусть живет, — думал Зоран, глядя, как свет уличных фонарей, трепеща, перепрыгивает с ветки на ветку и улыбается, без причин, просто так. Честно говоря, особых причин улыбаться у Зорана не было. Умом он понимал, что все плохо. «Ева только вчера ушла. Ева такая хорошая», — думал Зоран. «Как я теперь без Евы? Месяц практически не расставались. Я был влюблен, привязался, привык. Люди грустят, когда расстаются с любимыми, и мне сейчас надо грустить», — говорил он себе, но все равно почему-то был счастлив, как почти всегда в последнее время. Как-то даже, пожалуй, слишком. Не в том смысле, что хотел бы перестать быть счастливым, а только в том, что к такому состоянию не привык. Каждый день, проснувшись, начинал улыбаться, прежде чем успевал открыть глаза. Это было странно и непривычно.
Зоран хорошо помнил, что раньше тяжело вставал по утрам, даже если нормально высыпался. Все равно поначалу в голову неизменно лезли мрачные мысли о бренности бытия. До первой чашки крепкого кофе он ползал по дому, как сонная зимняя муха. Да и потом ему надо было спокойно посидеть часа полтора, чтобы почувствовать себя нормальным живым человеком. Но теперь все изменилось. Стало не так. Иногда Зоран думал: это потому, что я наконец-то сюда переехал. Любит меня этот город. И климат мне идеально подходит. И море, и воздух, и люди. Да все подходит. Здесь мое место силы, как в таких случаях говорят. Но тут же спохватывался. Ничего себе, наконец переехал. Почти 20 лет назад. А счастливая легкость пришла недавно. Кажется, перед открытием выставки, в сентябре. Или уже после открытия. В общем, примерно когда-то тогда.